Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня понедельник Святой Великой Четыридесятницы. Этот час нашего вещания откроет слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Космы, о духовном делании и ежедневном подвиге православного христианина. Программу этого часа продолжает очередная передача из авторского цикла протоиерея Сергия Правдолюбова «Богослужение Великого Поста». Завершит этот час литературная страничка. Мы начинаем знакомить вас с книгой протоиерея Димитрия Бусиуса «Поучительные истории из жизни одной греческой епархии». Читает Виктор Никитин. Нашу сегодняшнюю программу открывает слово игумена Космы, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, посвященное духовному деланию православного христианина.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, братья и сестры, Святое Евангелие, а через Него Господь призывает нас к духовному деланию, к жизни духовной. Есть такие слова, обращающиеся к нашим сердцам. Ищите прежде всего Царствие Небесного, и все остальное приложится вам. Господь, создавший мир, создавший человека и все для человека в космосе, никогда не оставляет своим промыслом человека. Заботится о нем более, чем родная мать заботится о своем дитяти. Говорит Господь, если даже забудет мать дитя свое, я не забуду тебя никогда. И призывая нас на путь спасительный, на путь духовного делания, и Церковь Святая, и святые отцы, опытно прошедшие духовный свой путь, все призывают нас к внимательной жизни. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит: присматривайтесь к себе, смотрите, в каком мы состоянии, потому что внимание и бодрствование и трезвение – эти добродетели, которые отвлекают нас от греха, отвлекают нас от зла. Через них человек порывает с миром, с этим, и начинает служить Богу. Если мы верим в Бога и приходим в храмы, прославляя Господа, Матерь Божию, святых угодников Божиих, и просим у них помощи, однако же и нам необходимо исполнять их святые слова, наставления. Окружающий мир во зле лежит, много зла вокруг нас находится. Если при встрече со злом мы начинаем роптать, обижаться, осуждать окружающих на ближних наших, то через это самое мы уходим от Бога. Мы в сердце свое допускаем вражду к нашему ближнему, осуждение и подозрение, и через это делаемся врагами человеку, ближнему нашему, а через это врагами Божиими. Самая первая ступень духовной жизни – как говорится в заповеди блаженств, блаженны нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное. Блаженны нищие духом, Блаженны те, которые сознают свою недостаточность познаний, ограниченность своего ума, неведение пути Божия, которые стараются все время увидеть свои недостатки, прийти на исповедь к покаянию и очищать их, и становиться все ближе и ближе на путь жизни духовной. Это начало пути. Если человек, видя множество своих грехов, начинает думать, как бы избавиться от них, как бы обойтись без них, видит свои слабые силы, но знает, помощь Божия привлекается слезной молитвой, начинает плакать, начинает сетовать все время о своих немощах, постепенно человеку подается все более и более помощь Божия, которую он ощущает чувственно, осязательно, и через это он укрепляется в добре. Если человек все время сетует и плачет о своих грехах, он начинает быть кротким. Гневливость, ярость, раздражительность, эти змеи и пороки зла, которые окружают всех нас, постепенно утихают в человеке. Постепенно человек делается кротким. Далее, когда он приобрел кротость, начинает искать правды Божией. Блаженны алчущие и жаждущие правды Божией. Это искание несправедливости в мире, которое часто не наблюдается среди нас, но искание правильного пути шествия к Господу, потому что такие страсти, как тщеславие и гордость, постоянно сопутствуют нам. Сделаем что-либо доброе, сразу появляется мысль тщеславия. Не увидел ли кто-либо нас, благоделающих кому-либо добро, гордость поедает нас. Итак, алкать и жаждать правды – это значит алкать жизни правильной, богоугодной, чисто духовной, без страстей, тщеславия и гордыни. Если человек начинает алкать жизни правильной, видит, как ее трудно постигнуть, как трудно избавиться от различных подводных камней и страстей, и видя окружающих людей, тоже погрязающих во зле, он перестает обижаться на них, он страдает о них, как Иов праведный, говорится в Священном Писании Ветхого Завета, скорбел и страдал о всех нуждающихся в Божьих благодеяниях, в Божьей помощи. Не только нужно быть милостивым и подавать милость просящим, которые стоят часто на паперте церковной, но быть милостивым и сердцем, когда нечего дать, когда сам человек нуждается в помощи или в материальных каких-либо благах, вещах или деньгах. Но нужно сказать доброе слово, помочь человеку оторваться от того порока, если мы видим, что он пребывает в нем или в пьянстве, или в разврате. Помочь человеку стать на правильный путь христианской жизни. Если человек милостивно относится к людям, он приближается к Богу, приближается, очищается его душа, очищается и сердце. Блаженны чистые сердцем, яко сии Бога узрят. Он зрит духовно красоту добродетели, зрит духовно помощь Божию, близость Божию, благодать Божию, которое дается человеку за правильную жизнь. Искание благодати Божией привлекает человека к повиновению непрестанному воле Божией, подражая Христу Спасителю, который оставил Отца Своего и пришел к нам на землю, принял человеческую плоть, послал нам Духа Святаго. Через это самое Он нас примирил с Отцом Небесным, сделал для нас возможность прийти от земли на небо и получить милость от Отца Небесного. Блаженны миротворцы, якотие сынови Божии нарекутся. Те, которые стараются не видеть в человеке злого человека, но видят, что виновник всякого зла дьявол своими стрелами и кознями вовлекает человека во зло, направляет его против нас. Если человек, претерпев эти нападения, перемолчав, он уподобляется Сыну Божию, так как примиряется с враждующим против него человеком, невидимо, незримо являющимся слугой дьявола. И вот если так при такой жизни, только тогда человек на человека обрушиваются сильные искушения, которые с помощью Божией он может перенести. Блаженны изгнанные правды ради, якотие есть Царствие Небесное. Господь своим промыслом сохраняет нас, как мать дитя свое, от больших искушений, неприятностей, когда мы не можем перенести их, когда мы слабы духовно. Но если укрепляется человек, то все более и более Господь хочет дать благодать душе христианской. Все более и более Господь до ревности старается привлечь человеческую душу к себе, делать человека своим сыном или дочерью по благодати Божией. Привлекает, и тогда человек начинает понимать опытно любовь Божию и любовь ко всем окружающим его близким людям. Так преподобный Симеон Новый Богослов получает нас, братья и сестры, жить в христианстве. Покаяние необходимо приносить всем нам. Нельзя принести покаяние, нельзя пребывать в покаянии, если мы не будем видеть своих грехов. Но если мы не будем стараться присматривать за собой и жить по заповедям Божьим, не увидим своих грехов. Потихоньку, повнимательнее начнем рассматривать свое поведение. Будем избегать поспешности, будем с кротостью и смирением пребывать во все дни жизни нашей, чтобы сделаться истинными христианами. Аминь.
У нашего микрофона был игумен Косма, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Вы слушали слово о духовном делании православного христианина. Беседы о богослужении Великого Поста. У микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево. Thank you.
У нас лет 10-12-13 мы ночную службу совершали. А теперь все уже не можем. Наступило время, когда уже нету ни сил, ни здоровья, но какая-то великая, преблагословенная суббота. В ней же Господь уснул, воскреснет и невин. Я не буду подробно рассказывать о содержании службы, только самое основное. Самое основное. Когда мы выносим плащаницу, кладем ее посреди храма. Когда мы поем песнопение, кадим, нам кажется, что так было и когда Господь был на земле, и когда было распятие, и когда Господь умер на кресте. Ничего подобного. Я вам уже не раз говорил, не буду повторяться в подробностях, но сами подумайте, сами, даже в условиях не мегаполиса, а Иерусалима, города не очень большого, в 3 часа дня, кстати, наш меридиан совпадает с Иерусалимом по меридиану, то есть в это же самое время, в 3 часа дня, а не часовые пояса там налево-направо, Господь умер на кресте по закону Моисееву. К 6 часам вечера никто не имеет права касаться умершего. Это нарушение закона Моисея, просто нельзя Пасху праздновать, и ты будешь как изгой. А это Пасха, и особая Пасха есть, великий праздник. Это никак нельзя было нарушить. И что началось тогда, там, на Голгофе? Нужно было срочно идти к Пилату, спрашивать разрешение. Это, простите, тоже там. Один секретарь, другой секретарь, друг скажет, нет, я не пущу. Государственного преступника не хоронят, даже до сего дня. Если он где-то умер в зоне строгого режима, и даже его не дают родственникам. Так и тогда было в Римской империи. Никто не имел права его хоронить. И тогда Иосиф пошел к Пилату просить тело Иисуса. А ведь его еще и жена пугала, Пилата. Он уже был немножко напуганный, да и сам боялся немножко. Поэтому он уступил, мог бы не уступить. В это время мироносицы, нет, не мироносицы, думаю, что нет, не они, побежали на рынок. Это явно побежали тоже мужчины. Какие, не знаю, кто там. Но женщинам это трудно было организовать. Надо было купить полотно, в которое завернуть Господа. И надо сказать, что полотно они купили очень хорошее. Мы не говорим, что это туринская плащаница, но по многим-многим данным это очень похоже на ту самую плащаницу, скорее всего, она это и есть. Полотно надо было положить, расстелить, положить и сверху накрыть. Купили очень хорошее полотно. Значит, опять-таки, люди бегали с деньгами и все остальное, и туда-сюда, и к Пилату, и все. А аромат-то где? Часть ароматов купили, а часть нет, потому что, простите, уже 6 часов Пасха начинается. Вы как хотите, но всякая торговля прекращается. О чем вы говорите? Надо было раньше думать, надо было утром идти. Ни аромат, ничего, только немного только посыпать с миром и алоэ. И вроде бы даже они купили ведь они. К сожалению, всегда вспоминаю, всегда оговариваюсь. Вот такое было время страшное, когда Господа распяли, но... Мира продавался неразбавленное. Но неразбавленное можно было купить. Потому что если разбавишь, то тебе придут, тебе я убью сразу. Ты что, ты разбавил? Да, все, больше не будешь разбавлять. Значит, они смогли купить и мира, но не успели помазать. Почему? 18:00, все. Закон Моисея. И вот со слезами на глазах, со страхом, ужасом, женское сердце таких вещей не выдерживает. Как у мужчины могли раз. Они могли сказать только, кто так мог сделать? Что вы делаете? Разве можно так хоронить? Так не хоронят. Поставили лестницу, стали снимать тело Господа Иисуса Христа. И вот тут в кануне написано, положила Богородица на колено и говорила, возлюбленное мое чадо и любимое, лучше я умру. Не хочу жить без тебя. Это все в каноне есть. Это можно слушать и понимать. Но там была страшная суета. Положила на колено, ей говорят, Мариам, все, нет времени, нету. Как и даже ученые пишут из американского космического агентства, что даже обмыть толком не успели того человека, который печатал в Сантуринской плащанице. Вот так водой раз. И положили его на плащаницу, а у него уже кровь вот пошла, отсюда пошла. Они даже и омыть-то не успели. Они вот сверху полотном закрыли, и там судары на голове, и все. Поднимают и говорят, мы больше посыпьте ароматами, но мира не, мы ничего не успеваем. Вот почему Господь говорил такие слова, что эта блудница помазала меня миром, ибо готовила мое тело к погребению. Странные слова. Что это такое блудница к погребению? Ни к селу, ни к городу. А Господь вперед сказал. Он знал, что с 15 до 18 никто ничего не успеет сделать. И вот мироносицы, да и ученики тоже, терзались душой, глядя, как они, можно сказать, бегом, 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 быстрее, 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 быстрее. Без всякого благолепия, без каких красивых кадил и хоров правого и левого. Быстро, быстро внесли в пещеру, положили. Кто был в Иерусалиме, в гроб Господнем, видели? Это мне очень гроб Господень напоминает типовую московскую квартиру, когда входишь в ванную, и вот ванна вся с правой стороны. Если ее сверху положить дощечку, то будет только гроб Господень. Там ходишь, и с правой стороны это... А больше там не повернешься. Так и там. Была сделана такая пещерка, и с правой стороны лежанка. Все. Раз, раз, раз снесли, положили обратно. Камень, камень. Для чего камень? Вы не думали об этом никогда? Вон собаки бегают у нас по территории храма. А вот оставьте меня, не разгрызут. Они живого человека разгрызут. Те тот, который умер, конечно. И поэтому взяли большой камень и задвинули так, чтобы не пролезли туда шакалы, лисицы и всякие другие звери, и одичавшие московские собаки, которые скоро до Иерусалима будут бегать и обратно. Задвинули камень, и что? Ну, конечно, на душе у всех было. Это нельзя пережить. Мы в первый возможный ближайший день эти миры, которые мы купили, мы должны помазать тело нашего учителя как можно быстрее. Там же тепло на Ближнем Востоке. Значит, пока еще не разложилось тело, поется в песнопении, мира, мертвым суть прилична, а не для живых. Господь же, истлении явися чужде. Так вот, ночная служба погребения Спасителя – это компенсация того ужаса, который был у мироносец и учеников. Они скорбели и говорили, ну кто же так делает, мы хотим, как полагается, сделать. И вот православные люди 2000 лет, как полагается, и служат. Они выходят с кождением, обходят весь храм, псалтирь достают, этот погребальный псалом 118, который всегда исполнялся в глубокой древности. Этот псалом, вы знаете, нет там особо ничего погребального. Это псалом глубочайшей философии, богословия, миросозерцания, божественного и земного. Это особый псалом. Сейчас немножко скажу. И вот не спеша батюшка читает строчка из погребения Спасителя, посвященной Господу, а другая строчка. Это строчка Давида. Это из псалма. И вот ночь. Опять-таки у нас в деревянном храме. Мы стоим, внимаем и слушаем. И как хорошо, что читает батюшка текст, мой отец, и читает псаломщик. Когда один поет, а другой читает, то тут теряется восприятие. Очень трудно воспринять равное, одинаковое звучание и понимание текста поющегося и читающегося. А когда батюшка читает и псаломщик читает, то идет прямое сопоставление и удивительное не противопоставление, а два голоса звучащих, божественное и человеческое. Бог и человек, Творец Вселенной и земля, если в землю ты идешь. О Боге мы говорим такие возвышенные слова, а Давид только-только и говорит: «А, юнейший есть на земле, ни склепь, ни заповедь твоя. Вот обидели меня все, а меня огорчили все прочее». То есть это настолько поразительно, божественное, человеческое. Божественное не поглощает, божественное не подавляет человечество. Мы все, как Давид жаловался, мы еще больше жалуемся. Давид скорбел, и мы скорбим. И Бог не уничтожает человеческого. Он не требует, только убери все человеческое, и будь как небесплотный ангел. Нет. Он нас терпит и любит. И вот это божественное, и человеческое, божественное, человеческое, это трудно сказать. Это надо учиться каждый раз, думать, размышлять, сопоставлять, видеть, слышать. А вот время в окошке храма деревянного маленький кусочек луны висит. Луна. Луна присутствует. Луна слушает и слышит. И это не просто слова. Это не поэтическая метафора. Это не поэзия выдуманная. А это действительно есть какая-то живое, какая живая какая-то личность у Солнца и у Луны. И у других стихий, как об этом говорит один наш русский богослов, я ему вполне верю. Читается одна статья, другая статья, третья статья. И я не могу удержаться, чтобы от некоторых жемчужинок не процитировать. Потому что, вы знаете, о чудес странных, о вещей новых, дыхание моего податель бездыханен носится, погребаем руками Иосифовна. Яко же света светильник, ныне плоть Божию под землю, как под спут, крылится и отгоняет сущую во аде тьму. Вот посмотрите. На землю сшел Еси, да спасеши Адама. И на земле не обрет всего владыка, даже до ада сошел Еси еще. Як уже солнечный круг луна спасти сокрывает, и тебе ныне гроб скры, скончавшегося смерти плотски. Кто изречет образ страшный, воистину новый, владычествующий во тварию днесь, страдания приемлет и умирает нас ради. Я не буду дальше читать. Только одно. Мне так нравится с самого раннего детства. Я не могу. Камень углажденный. Что это такое? Камень углажденный – это поверхность пещеры. Та самая лежанка. Господь положили. Камень углажденный, краеугольный, покрывает камень. Камень с большой буквы. Господь сам сказал, что я камень. Камень углажденный, краеугольный покрывает камень. Человек же смертный, как смертного, Бога покрывает и не в гробе. Ужаснись в земле. Не буду подробно рассказывать, идем дальше. Песнопение, какой характер песнопения, как поется, как удивительно в этом речении. И кончается третья статья, и вдруг, и вот нужно вам, обязательно вам отметить про себя, у нас никогда в церкви не бывает безудержного траура. Все черное. А как бывает, когда Брежнев умер, так черный с красным. Страшно смотреть, и тоска ужасающая. У нас никогда не бывает черного. У нас всегда не черное без света, а или темно-темно-синее, или темно-темно-зеленое. Но не черное. Нет по существу черного цвета. Есть очень много белого, больше, чем черного. И когда мы вспоминаем страдания Господа Иисуса Христа, когда мы видим, как Его погребают и слова прекрасные поют, то нельзя долго оставаться в одном печальном состоянии. Нельзя долго оставаться в скорби, потому что Господь смертью Своею и крестом победил смерть. И вот вдруг, после окончания третьей песни, вдруг хор поет воскресное песнопение, яркое, торжественное. «Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим, ангельский собор удивись». Воскресное песнопение. Без всякой скорби, без всякого уныния оно прорезает глубину этого скорби и печали и всех воздвигает в нас, чтобы мы воспряли духом. Господь нас спас. Почему в древности и Пасха называлась Пасха страданий и Пасха воскресения? Пасха и скорби, но всегда пронизана светом воскресения и радостью. И это нужно учитывать и никогда не печалиться, и не переживать, и не тосковать. Мы вспомним великолепное песнопение «Волною морскую». Мало кто, люди знают подробно, что это песнопение, какое это песнопение. Но все слышали. Все слышали из детства. Слышали. Из детства не могли без волнения говорить об этом песнопении. Это песнопение является как самый смысл, самая сердцевина праздника Великой Субботы. канон торжественный, возвышенный, который поется так: «Волною морской, ускрывшего древле, гонителя, мучителя, под землей ускрывшего спасенных отрадцы. Но мы же, яко драковицы Господи, поем славу прославься». Все люди, когда услышат это пение, «Волною морскою, ускрывшего древле, гонителя». Когда это слышат, все, это как сигнал. Все волнуются, все переживают. Некоторые, у них связка идет, они удивляются, какое песнопение, какое песнопение. А я когда преподавал в институте, я на экзамене сделал такую, как говорится, нестандартную вещь. Я каждого, кто отвечал мне на экзамене, я спрашивал: скажите, пожалуйста, какой смысл пения «Волной морской»? Ну-ка расскажите, «Волной морской» что? И сколько было студентов, ни один не ответил. Даже кандидат медицинских наук. Уж кандидат медицинских наук должен был знать, что к чему. И он не ответил. Я говорю: ребята, что вы делаете? Мы что, те люди, которые только одни эмоции? Мы переживаем, слезку здесь льем. О чем речь-то? Не знаем. Что? Не знаем. А ведь это песнопение, оно задает тон. Тон задает и свод великой, и Пасхи. Начинается служба полуночницы, тоже песнопение «Волной морской, ускрывшего древле». И если мы еще вспомним инокиню Кассию, с которой я в прошлый раз рассказывал, то мы скажем: вот это да, вот это да. Это женщина, которая взяла и вот такое написала, не может этого быть. Да, может. Она не только написала это песнопение, но она еще... Сейчас я обращу ваше внимание на мой комментарий. Комментарий может быть двух видов. Вспомните притчу о блудном сыне. Отец устроил пир своему младшему блудному сыну. А когда старший пришел, то он сказал: в чем дело, почему они там кричат? То человек, слуга, объяснил совершенно другую вещь. Я говорю, как журналисты делают. Они вроде бы то же самое говорят, на самом деле полностью противоположное. А он увидал его здоровым и ради него устроил пирушку. Вот он вроде бы изложил то же самое. Я сейчас про Кассию скажу, у вас сейчас два варианта. Ловите меня на слове. Кассия. Вот она могла бы быть императрицей. Помните, да? Яблоко ты испугался императора ей протянуть. И она всю жизнь переживала и стала старой девой. И такая она была вредная. А так она мужчин любила. Ох уж эти мужчины. Что она взяла и подсыпала перцу в самое прекрасное песнопение, чтобы мужчин досадить. А что она сделала? Объясняю смысл песнопения, чтобы вы понимали, что это женщины против мужчин выступают. Между прочим. Слушайте внимательно. Это я первый комментарий. Второй я сейчас другой дам комментарий. Первый комментарий наши обычные, да, сплетнические, вредные, осуждающие всех направо-налево. Ту же самую Кассию. А, вон она какая. Ага. «Волною морскою того, который скрыл в древле гонителя и мучителя». Кого? Фараона, воинства. «Под землею скрыли спасенных дети, спасенных отрадцы, то есть потомки. Господь спас людей из египетского плена, а они взяли потомки-то его, того самого, кто спас, скрыли под землей. Они его в гроб вели, убили. Кто? Конечно, мужчины, кто же еще? Потому что мы, якоже от раковицы, Господи, и поем, славу прославимся. Мы, женщины, не убивали. Понимаете как? Это вот все мужчины. И вот они что сделали? Их Господь спас, они его взяли, убили и похоронили в землю. Но мы, женщины, мы тут совсем другие. Мы собрались на берегу этого моря и запели: «Славно прославимся, коня и всадник мир же море». Но мы, якоже от раковицы, Господи, поем, славно прославимся. И вот тут, когда я не раз, когда студентам это рассказывал, я всегда вспоминаю хор отца Матфея Мармеля. Лавский хор. Стоят такие бородатые архимандриты, игумены, могучие. И как они запоют: «Но мы же, яко от раковицы». И думаю: кто от раковицы? Это архимандриты? Ну, Кассия, ну, молодец. Но уела так уела, понимаете? Как? Вот тут сколько столетий поют, а все мужчины как от раковицы. Мы, яко же, от раковицы. О, как я насолила, как я насолила. Это первый комментарий. Второй комментарий. Все нужно смотреть под ключом любви, милосердия. Ведь другая точка зрения на блудного сына была точка отца, Бога отца. А эта кассия, другая точка зрения, от Господа должна исходить, а не от нашего злословия, нашего злобного сердца. Ах, они женщины, они так посмеялись над мужчинами. Как с точки зрения Господа посмотреть? Ну, разве не обидели маленькую девочку? Она выросла. Она что? Она была плохая? Нет. Она была красивая? Да. Она была умная? Да, но это не недостаток. Но что же он шаг вперед-то сделал? Ее же можно понять, почему она скорбит. А Господь, обещал Господь, что он оторвет всякую слезу от очей людей. Это скорбь кассии, которую я могу приписывать слишком много вот здесь, на клиросе. Может, она так никогда не чувствовала. Помру, я узнаю. Она меня поймает и скажет: да, ты, Сергей, ты все не так сказал. Вы понимаете как? Вот это скорбь маленькой девочки. Господь ее утешает. Говорит: что ж ты переживаешь из-за земной империи, чтобы она была бы императрицей? Ты напиши вот такое песнопение, чтобы все пели. Чтобы все пели и хвалили Бога. Никто не мог написать. Из великих людей. А ты напишешь, напиши. И маленькая девочка что делает? Она пишет, и язык показала всем мужчинам. Но она маленькая, она озорная. И вот в море любви Божьей нет ни мужского пола, ни женского. Ни этих архимандритов, которым смеется якобы Кассия. Она не смеется. Она просто немножечко язык показала. Она немножечко вот у нее не удержалась. А Господь любовью всех покрывает. И Кассию, и всех архимандритов, и всех мужчин и женщин. Так разве в этом дело? Это же все земное. И я своим могуществом божественным не поглотил и не уничтожил ни инокиню Кассию с ее печалью, с ее слезками. Не то, что один святой держал в тюрьме другого святого из истории нашего храма. Это тоже человеческое. То, что апостол Петр находил не очень точные слова у апостола Павла в послании. Это же такое все земное. И Господь не устраняет, Он все это оставляет. Поэтому надо помнить смысл волной морской песнопения и не осуждать Кассию, а с любовью и с радостью петь всем вместе, и женщинам, и мужчинам, и маленьким девочкам. Я, конечно, отраковица, ну и ладно, ну отраковица. Зачем заострять внимание? Мы же о Боге говорим, о Его страдании, о Его кончине и погребении.
Вы слушали передачу из цикла «Богослужение Великого Поста». У микрофона был протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево. Продолжение в наших ближайших эфирах. Нашу программу завершает литературная страничка. Виктор Никитин прочтет избранные рассказы из книги протоиерея Дмитрия Бусиуса «Поучительные истории из жизни одной греческой епархии».
Протоиерей Дмитрий Бусиус. Поучительная история из жизни одной греческой епархии. атаман. Ранее монастырь Лекотца находился выше на горе, и это место называлось Кордос. Сейчас эту местность обычно называют Старой обителью. В 1777 году старую обитель посетил святой Косма Эталийский. За ним следовали многие христиане, жаждущие подольше послушать его спасительные проповеди. Недалеко от этого места, в Лемере, что по-гречески означает «притон», находилось разбойничье логово капитана Спироса Зерваса. Когда Спирос Зервас увидел такое множество народа, он испугался. Разбойник подумал, что его ищет турецкий отряд. Спирос Зервас поспешил спрятаться. Однако его очень удивляло, что в этом пустынном месте столько людей, да еще в такой день и час. Любопытство овладело им, и как только толпа прошла, капитан Спирос выбрался из укрытия, чтобы узнать, что же происходит. Так он наткнулся на одного отставшего от толпы человека. «Эй, земляк, что тут происходит? Куда идет этот народ? Чего они ищут в пустыне?» «Разве ты не знаешь? Они идут за учителем, за отцом Космой. Он говорит им о Христе, о любви и о покаянии». Удивительное дело. Разбойник, который еще минуту назад был готов совершить любое преступление, как только услышал эти слова, растрогался. Он пришел в себя, бросил оружие. «Отец Косма проповедует о Христе, о любви и покаянии, а я что творю?» Воспоминание о содеянных грехах сокрушило душу разбойника. Из глаз его потекли горячие слезы, грудь содрогалась от сильных рыданий. Он встал на колени, поклонился Господу и сказал: «Сподоби меня, Боже мой, принести покаяние». На коленях разбойник приполз к монастырю, рыдая и взывая: «Святой слуга Божий, прости и меня, грешного несчастного». Так, на коленях, он приблизился ко святому Косме. Святой спросил его: «Кто ты и чего ты хочешь от меня?» Вместо ответа разбойник начал во всеуслышание исповедовать все свои грехи. Святой Косма увидел его небывалое смирение. Человек исповедует самые тяжкие грехи пред всеми, сокрушаясь и рыдая. Увидел его слезы, от которых насквозь промокла густая и длинная борода разбойника. Увидел его колени и руки, разбитые в кровь от ходьбы на коленях, восхождение ко Христу. Увидел окружающих его людей, плачущих от волнения. Постигнув глубину покаяния этого человека, святой Косма сказал ему: «Да простит тебя Господь». Разбойник растерялся. «Что ты сказал, отче? Простит? Меня? Простит? Могут ли так легко проститься столько преступлений и бесчинств, которые я совершил в своей жизни?» «Да», — уверенно ответил святой, — «достаточно того, что ты решил оставить свои прежние дела». Но разбойник не мог этого понять, и он спросил святого: «Что мне сделать для спасения своей души?» Тогда святой показал ему на то место, где ныне находится монастырь Лекотца, и сказал: «Иди туда и построй там монастырь». Так была возведена известная нам обитель. По слоям штукатурки на одной из монастырских стен сохранялась надпись: «Построен на пожертвование капитана Спироса Зерваса». Как много говорит нам эта простая надпись. Откровение Божьего Света. Никто не знает, когда именно был возведен старый монастырь Ликотца. Но когда капитан Зервас построил новый, то все монахи поселились в нем. Однажды ночью один монах увидел, как храм внезапно озарился ослепительным светом. Ему показалось, что церковь горит. Сначала он бросился к настоятелю, архимандриту Амвросию, сообщить о пожаре, а потом побежал к храму, чтобы предупредить распространение огня. Приблизившись к церкви, монах увидел, что она горит изнутри. Он бросился в храм и застыл, пораженный. В церкви было прохладно, а снаружи она казалась охваченной огнем. Монах вышел наружу и увидел, что пламя уносится в гору, в сторону старого монастыря. Это видение повторилось и второй, и третий раз. На третий раз, по повелению настоятеля, вслед за чудесным пламенем помчался один быстрый, как олень, монах. Он стремительно поднялся к старому монастырю и увидел, свет вошел прямо в храм и, остановившись на святом престоле, исчез. Настоятель с братьей были удивлены таким знамением. Как же это объяснить? Они не стали полагаться на свои суждения и помыслы. «Спроси отцов своих, и ответят тебе», — учит нас Писание. Потому настоятель, взяв с собой того монаха, что впервые увидел чудесные знамения, пошел посоветоваться с епископом. Они все подробно ему рассказали, однако владыка не спешил с ответом. Он сказал им: «Будем молиться, чтобы Господь сам открыл нам свою святую волю. А вы приходите ко мне каждое утро побеседовать». Так целую неделю приходил настоятель в епархию в сопровождении монаха. Но откровения не было, и ответ не находился. А в конце недели владыка вдруг спросил: «Ну-ка, скажите мне, отец игумен, была ли освящена церковь в новом монастыре?» «Нет, владыка», — ответил игумен. «Как епископ сможет приехать в такое пустынное и опасное место?» И тогда епископ пояснил: «Вот что говорит нам Господь. Храм должен быть освящен, чтобы в него пришла благодать Святого Духа, Божественный свет, и осветила его, и заполнила его изнутри и снаружи, особенно святой престол». Так и произошло. Через некоторое время приехал епископ и осветил храм. С тех пор это видение не повторялось. Владыка правильно истолковал его. Последний настоятель. У одного священника были жена и ребенок. Однажды во сне он увидел Божию Матерь. Она показала ему место, где были спрятаны сокровища, и сказала: «Нужно выдать замуж трех бедных девушек. Из тех сокровищ, что ты найдешь, дай каждой из них по горсти в приданое, а что останется, возьми себе». Наутро священник поспешил в указанное место и действительно нашел сокровища. Измерив их по горсточкам, он опечалился. Ведь остаток, что полагался ему, оказался безнадежно мал. Он подумал: «Что я, для других, что ли, это нашел? Как же так? Чтоб надо мной все смеялись». И он решил оставить все себе. Однако вскоре его постигло несчастье. умерла его жена, а через некоторое время покинул этот мир и ребенок. Остался он один-одинешенек и осознал свою ошибку, свой грех. Беззаконие подобно огню, оно сожгло мне дом. Непослушание словно нож. Нет теперь моей жены, и ребенка тоже нет. Несчастная моя душа. Я польстился на деньги и пренебрег повелением Божьей Матери. А как же те девушки-сироты, которых он обездолил? О них позаботилась сама Богородица. Все они вышли замуж и попали в хорошие семьи. Женихи у них были такие, что девушки с богатым приданым могли бы позавидовать. Священник понял, что Господь и справа, и слева взывал к нему. «Ты видишь, ты не захотел послужить добру, не послушал мою матерь, злое желание свое послушал. И что теперь?» Священник глубоко раскаялся в содеянном и, оставив все, стал монахом. В постриге он получил имя Хрисанф, а все деньги отдал на обновление монастыря, дома Пресвятой Богородицы. Он хотел таким образом искупить свой страшный грех. Этому человеку и было суждено стать настоятелем монастыря Ликаца в последние годы турецкой оккупации. Любовь к людям и упование на Бога. Недалеко от монастыря Ликаца, в деревне Зарагоре, один турок-ага имел в своей собственности 200 гектаров земли, прекрасный лес с чистыми источниками. Живущие в этих местах крестьяне нуждались в пастбище для выпаса овец и коз, но не могли взять землю в аренду. Ага дорого просил за нее, а пастухи-греки были бедны. Однако животным ничего не известно о правах собственности, и время от времени они забирались в лес, принадлежащий турку. Ага неоднократно подавал иск в суд на бедных христианских пастухов, требуя возмещения ущерба. И Драгат, полевой сторож, и Кади, судья, были для него своими людьми. Христиане всегда выходили виноватыми. Бедняки были на грани полного разорения. Того небольшого дохода, что получали они от коз и овец, не хватало, чтобы возместить ущерб Аге. Наблюдая за всем этим, отец Хрисанф думал, как помочь соотечественникам, и нашел выход. Он продал всех монастырских животных и на эти деньги купил у турка лес. Настоятель позволил христианам свободно пасти в нем их стадо. Пастухи-греки ликовали от радости, у них не хватало слов, чтобы выразить благодарность за такую щедрость. Но с этого самого времени начались страдания настоятеля. Каждый день в этот монастырь приходило много бедняков, которые ждали помощи. Однако теперь монастырь потерял свой доход и не мог ничего им дать. Из уст монахов и бедных паломников были слышны колкие осуждения в адрес игумена. Мол, прекратил наш настоятель благотворительную деятельность, не кормит больше бедных. Исполненный горечи настоятель вошел в храм, встал на колени пред иконой Божией Матери и сказал: «Пресвятая Владычица наша, ты знаешь, что я это сделал ради твоих бедных чад, чтобы не распинал их этот антихрист. Ну что ж, я не жалею о содеянном, потому что знаю, ты снова пошлешь мне стадо, которое я продал, чтобы помочь своим братьям во Христе». Он поднялся и вышел из храма, взял свой посох и пошел по христианским селениям. Он ходил и рассказывал людям о том, что произошло. Отец Хрисанф просил пожертвовать ему хоть немного овец и коз, чтобы вновь собрать стадо для монастыря. Однако вернулся настоятель разочарованным и еще более опечаленным. Конечно, что могли ему дать бедняки? Разве так можно собрать стадо, стоимость которого оценивается в 200 гектаров леса? Итак, проблема оставалась неразрешенной. Настоятель продолжал выслушивать осуждения, которые с каждым днем становились все более и более колкими. Такое стадо угробил, и теперь он думает, что сможет восстановить его своим попрошайничеством. Но игумен был непреклонен. Он не жалел о содеянном добре и, более того, не терял надежды на Божию Матерь и уповал на нее, непрестанно прося о помощи. И чудо свершилось. Однажды утром к настоятелю пришел некий человек из соседней деревни, который смиренно просил принять его в монастырь. И все свое стадо в 250 овец пожертвовал монастырю. Богородица свершила свое чудо и наградила настоятеля за любовь к ее чадам.
Продолжение чтения книги протоиерея Димитрия Бусиса «Поучительные истории из жизни одной греческой епархии» в наших ближайших передачах.
Yeah.